имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вера Твоя спасла Тебя. Такие слова неоднократно звучат в Священном Писании. И в евангельской истории мы видим, что множество людей, которые обращались ко Христу Спасителю с верой, получали просимое, получали исцеление. Как, к примеру, один слепец сидел возле Иерихона, собирал милостыню, подаяние, и вдруг он слышит, что мимо кто-то проходит, сопровождаемый народом, какой-то шум, а, как известно, у людей, которые имеют какие-то недостатки физические, у них, допустим, тот же слух, если человек слеп, он в каком-то смысле компенсирует этот недостаток, то есть он как-то работает более обостренно. И вот этот слепец внимает происходящему и понимает, что происходит нечто неординарное. И он об этом спрашивает окружающих, и ему говорят, что вот Иисус Назарей проходит мимо, и этот слепец начинает кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя». И, видимо, он кричит настолько настойчиво и громко, что это вызывает даже некоторые негодования окружающих. Они пытаются заставить этого слепца замолчать, но он кричит тогда еще громче. То же самое, что «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя». И Господь слышит этого слепца, слышит его такое усиленное, можно сказать, обращение к нему, останавливается, говорит, чтобы позвали этого слепого. И когда слепого к нему приводит, он говорит ему: «Что ты от меня хочешь?» А он ему говорит: «Господи, чтобы мне прозреть». И Господь его исцеляет, тут прозревает. Причем Христос ему и говорит, что «прозри, вера твоя спасла тебя». И этот исцелившийся человек от слепоты идет следом за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздает хвалу Богу. Вот то, что этот слепой, он еще и славит Бога, уже прозрев, это свидетельствует действительно о его вере. Он понимает, что на нем осуществляется промысел Божий, что он прозревает именно благодаря действию благодати Божией, которая во всей полноте присутствует во Христе. То есть его вера не только в то, что он может благодаря некому внешнему воздействию, которое в силах осуществить Христос, проходящий мимо, прозреть, но и он понимает, что во Христе сам Господь Бог действует по отношению к нему, а имя Божие, Бог, он действительно призывает человека к тому, чтобы прославлять его. Всякое дыхание действительно дохвалит Господа. Не зря об этом сказано в Священном Писании, и не зря в Евангелии даже звучат такие таинственные слова, обращенные к апостолам, что «идите, проповедуйте Евангелие всей твари». То есть всему миру, получается, не только человеку, но и вообще всему творению. Хотя, казалось бы, а как возможно проповедь, обращенная к существам бессловесным? Ведь, по большому счету, человек только создан по образу и подобию Божьему, и именно благодаря этому человек имеет в себе, можно сказать, в своей природе способность к вечной жизни в общении с Богом. А про животный мир сказано, что животный мир создан по роду и виду. И здесь некое есть все-таки кардинальное различие в творении. Творение человека как венца творения, который может явиться своего рода Богом с маленькой буквы по благодати, может именно в таком личностном обращении к Богу обретать полноту жизни вечной. И творение всех остальных живых существ уже по роду и виду именно в подчинении венцу творения. Казалось бы, животный мир ставить вопрос о каком-то личном, индивидуальном бессмертии не вполне корректно. Но, с другой стороны, апостол уже говорит, что вся тварь совокупно стенает и мучается и доныне, ожидая откровения сынов Божиих. То есть в творении мира, всего мира, есть некая великая тайна, потому что весь мир, на самом деле, и даже, видимо, животный, он призван к нетлению, он сотворен именно в неком таком качестве потенциального бессмертия. он не должен страдать и не должен быть подвержен тлению, не должен был бы вкушать смерти, но поскольку человек именно отпадает от Бога, то в лице человека весь мир отпадает от Бога, потому что действительно человек – венец творения, граница между божественным, тварным и нетварным, между видимым и невидимым, между духовным и материальным. И до конца этого сам человек мы действительно прозреть, описать, понять не можем, никакая наука не в состоянии всего объяснить, ни тайну существования мира, ни тайну его происхождения, ни тайну всей полноты бытия этого мира и человеческого, и животного, и растительного, хотя наука, она порой покушается на то, что желает все-все объяснить. Но все без Бога, на самом деле, понять и объяснить невозможно. Мало того, вера, о чем здесь и говорится, она, как спасительная, подразумевает усилие со стороны человека. Вот в этом евангельском эпизоде совершенно очевидным образом усилие со стороны вот этого слепца, оно присутствует. Причем оно присутствует не только как такое чистое, ну, некое психофизическое. Надо было услышать, понять, что мимо идет сам Христос, начать вопить. И еще надо преодолеть было некое такое средостение, недоброе, в общем-то, отношение окружающих. Потому что, ну, что он там вопит, мешает? Вот. Его пытались как-то урезонить, пытались не дать ему вот этот шум производить. Но он только наоборот. Еще больше этот слепец начинал кричать, потому что осознавал, что действительно рядом полнота благодати исцеляющая, и что вот эти все его отношения с окружающим миром, что с того, что он производит некий шум и беспорядок, когда речь идет о самом важном, о возможности быть исцеленным полнотой благодати Божией. Когда такая очевидность возникает, очевидно же, что все правила, условности, порядки этого мира, они являются тогда относительными. Они не могут иметь абсолютного значения. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит: «Верные всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Эти слова мы слышим в молитве перед Святой Чашей, что «Верую Господи, исповедую, как ты есть воистину Христос, пришедший мир грешный, спасти от них же первый, есим аз». Далее апостол говорит: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Вот это вот такое исповедание личное самого апостола, это действительно есть очень важное евангельское свидетельство. Казалось бы, сам апостол, ученик Христа, которому Господь сам явился, вот, когда он был еще Саввом и шествовал в Дамаск гнать первых христиан, он, тем не менее, в первую очередь исповедует, что Господь пришел спасти именно грешников, и он первый из грешников. И эти слова, они непритворными являются. С одной стороны, действительно, в апостолах мы находим высоту апостольского достоинства. Они самые первые святые новозаветные, они более всех людей потрудились в деле становления Церкви, в деле проповеди о Христе воскресшем, ну, в деле нашего спасения. И, с другой стороны, Евангелие не просто не скрывает их немощи, а свидетельствуют апостолы о себе, что они при этом самым тоже являются первыми грешниками. Действительно, человек от человека принципиально не отличается. Кто бы ты ни был там, священник, епископ, мирянин, все изначально люди мы грешные. И даже когда человек первоначально приходит в разум истины, начинает переступать порог храма или рукополагает его, допустим, в священный сан, он автоматически сам лично еще не становится святым. То же священство в этом отношении – это величина в церкви функциональная, личная такая функция. Вот. При всем, так сказать, пиетете, порой, когда некий, ну, вот, к священникам адресован. И все священники в этом смысле тоже разные. Вот, и таланты разные, и опыт разный, и степень там праведной жизни, если, как говорится, жизнь праведная, или стремление к этому, если они тоже разные. А таинство совершает сам Господь, а священник этому служит. И необходимо наличие в церкви этого служения, потому что без священника, как такой личной благодатной функции таинство не будет Господь совершать, потому что все должно быть в церкви по чину, по тому, как Господь установил. А бесчиние, оно лишает нас благодати. Не должно быть бесчиния, а должен быть чин, который Господь сам установил, и благодаря этому бытие церкви, оно спасительно в той степени, в какой мы сами прилагаем усилия веры, а при этом вот чин церковный, он от века сложившийся, является тоже необходимым и непреложным условием. И не зря апостол говорит, что для того и явлено во Христе, что все люди помилованы, начиная с апостолов. Вот. Для того, говорит апостол, я и помилован, чтобы Христос во мне первым показал долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. То есть вера, дарованная апостолами нам, всем последующим поколениям, она именно тоже покаянная по сути своей. Для того вот апостол говорит, на мне явилась вот эта милость спасения, чтобы я послужил примером к спасению множества других людей. То есть, с одной стороны, апостол сам исповедует, что он грешник первый, а во-вторых, говорит, что на мне первым и показано, что такое спасение. И действительно, вот само значение святых, начиная с апостолов, сам пример святых, он в этом и заключается прежде всего, что это всегда пример спасения, что спасение во Христе во всей полноте, оно осуществимо в любые времена, в любых условиях, если в нас есть вера, если в нас есть такое покаянное усилие веры в стремлении ко Христу, тогда Господь всегда приходит своей полнотой благодати. И наши святые, недавние наши святые, русские святые, и в особенности вот сонм новомучеников и исповедников российских, они, можно сказать, для нас являются и должны являться своего рода тоже русскими такими апостолами, свидетелями того, что полнота благодати Божией, она всегда сопутствует человеку в любой исторический период, в любых даже самых трудных и жестоких обстоятельствах. А тысячи и тысячи, даже можно сказать, что и миллионы, сотни тысяч наших новомучеников, исповедников российских, прославленных и непрославленных, они об этом с особой силой свидетельствуют вот совершенно недавний исторический период. Они являются свидетелями действительно веры во Христа и того, что эта вера во всей полноте для нас спасительна. Помоги нам, Господи, утверждаться в вере и не оскудевать. Аминь.